Всем привет, здравствуйте! Вы смотрите стрим «Медиазоны в деле» каждый четверг. Здесь либо я, Татьяна Фельгенгауэр, либо мои коллеги, журналисты «Медиазоны», рассказываем о главных новостях недели, о главных материалах и темах, которые предлагают для обсуждения «Медиазона». Для начала попрошу вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поддержите «Медиазону». Здесь есть QR-код, который может вас как-то сориентировать в плане поддержки «Медиазоны». Ну и, конечно, суперчат или чат для ваших вопросов. Буду внимательно читать. У нас сегодня несколько тем, и это редкий случай, когда весь стрим будет построен на материалах медиазоны, на эксклюзивных историях, которые узнала и разработала наша редакция. И здесь будут и авторские материалы, и исследования даты отдела. Так что смотрите до самого конца, и онлайн, и эксклюзивные будут. Редко так получается, что весь стрим построен только на информации и материалах медиазоны. Давайте начнем. Буквально через мгновение поприветствую здесь Никиту Сологуб. Мой коллега, журналист медиазоны Никита Сологуб, автор историй абсолютно удивительных. Никита, привет.
Привет.
И вновь ты нашел героя, история которого вполне себе достойна экранизации. Речь идет о Сергее Савченко, ему 33 года. Он был мобилизован осенью 22 года и с самого начала заявил, что не собирается брать в руки оружие и в кого-то стрелять. И дальше начинается история того, как Сергей Савченко пытался покинуть воинскую службу. В процессе были и пытки, и Следственный комитет, и побег, и всякое другое ужасное, но вот ему удалось бежать. Никит, расскажи, пожалуйста, подробнее про Сергея, как ты узнал его историю, насколько вообще она правдоподобно выглядит.
Да, ну, Сергей Савченко – это, конечно, выдуманное имя, потому что этот человек, дезертировавший, он находится не в безопасной стране, не полностью безопасной, но, конечно, более безопасной, чем Россия. Вот, узнал я его, как обычно, от замечательного проекта «Идите лесом», который помогает людям уехать с фронта в том числе, потому что вот этот человек, он уехал прямо с линии фронта прямым рейсом на свободу. Вот, а ты еще сказал, что он пытался с самого начала покинуть, как бы, войну. На самом деле это не совсем так. Он служил в целом, как бы, верой и правдой, и даже получил две медали до того момента, когда его не отправили в штурмовой отряд на, фактически, ну, на гибель. А до
Но
этого...
он служил, если я правильно понимаю, скорее по какой-то санитарно-медицинской части.
Да. У него была принципиальная позиция не брать в руки оружие, поэтому он всем, каждому встречному, начиная с военкомата и там в учебке, стал говорить о том, что он не собирается стрелять, готов на что угодно. И вот как-то ему удалось уболтать начальника медчасти этой роты, в которой он служил. Якобы он разбирается как-то в медицине, хотя на самом деле у него нет никакого образования, и его познания в медицине, но это какие-то базовые познания об анатомии человека, которые он в силу своего жизненного опыта знал. И так вот просто случайно прохожий буквально стал врачом, анестезиологом и провел в реанимационной, которая была оборудована прямо на линии фронта в селе, рядом с селом Нижняя Дуванка, где тогда шли в 2002 году довольно ожесточенные бои. В этой реанимации он провел 8 месяцев. За это время он сказал, что спас там какое-то невообразимое количество людей. Ну и все это подтверждается тем, что ему действительно дали даже две медали, то есть одна вручается начальником, командиром полка, а другая за подписью уже Путина. Ну то есть это как бы серьезные достижения в этой сфере. И несмотря на эти достижения, хотя человек мог бы продолжать заниматься тем, чем у него хорошо получается заниматься, его отправили на офицерские курсы, хотя он не хотел, он служил срочную службу когда-то, и у него было звание ефрейтора. И, как он говорит, сейчас всех, кто не идиот, всех отправляют на офицерские курсы, потому что не хватает именно людей, которые могут управлять какими-то небольшими отрядами, взводами. Его отправили, и, ну, по факту тогда он лишился возможности как бы оставаться медиком, потому что если ты имеешь звание офицера, ты должен управлять каким-то подразделением. Вот в его случае взводом, который сразу отправили на боевое задание, там штурмовать какие-то опорные пункты. Вот. И в целом он мог бы даже, ну, не участвовать непосредственно там в боях, мог бы как-то координировать с помощью дронов или как-то еще, но он отказался возглавлять взвод, потому что это тоже как бы убийство просто чужими руками. И с этого момента вот начался весь ад для него, потому что он, хотя он офицер, он лишился как бы всех своих прав, и, ну, любой там выше по званию мог делать с ним что угодно. Его сначала отправили, сначала его вообще привязали к дереву, несколько там суток он так провисел, пока не знали, что с ним делать. Потом его отправили в Зайцево, это такое... Раньше это был, ну, населенный пункт Зайцево, и там располагался подвал. Мы об этом писали еще, кажется, в 2022 году. Это слово, может, в начале 23-го впервые появилось. А сейчас словом Зайцево обозначается такой же подвал, только гораздо больших размеров, который находится в населенном пункте Рассыпное. Это 15 километров где-то от оригинального Зайцева. Вот, и с помощью этого человека я узнал, что, ну, мне всегда было интересно вот эти тюрьмы для отказников. А вряд ли же они по документации Минобороны, которые по-любому есть, будут обозначены как там подвал или как-то еще. Наверняка есть какое-то официальное название. И вот в одном из ответов на запросы от жены этого Савченко мы узнали это название. Это очень поэтичное слово. ЦВВВВБУ.
Давай я прям произнесу, это замечательная аббревиатура. ЦСВВУБУ. Вот так вот. И расшифровывается, похоже, что-то типа Центр восстановления боеспособности, Центр восстановления психического здоровья. Но это вот так называли сами бывшие заключенные этого лагеря для отказников. Но да, аббревиатура, конечно, внушает ужас.
Центр содержания военнослужащих, временно утративших боевую устойчивость. То есть в этом центре можно пройти некоторый курс, видимо, реабилитации и получить, восстановить ману, восстановить боевую устойчивость и вернуться в бой.
Но по словам твоего героя, восстанавливают там все это с помощью пыток.
Ну да, привычными всякими делами. Вот он говорит, что он там пробыл 72 дня. И ни одного дня не было, чтобы его не пытали. Иногда это были какие-то получасовые, там, легкие, побить по почкам или что-то еще, подержать на морозе. Иногда были там 3-4-часовые обливания из шланга водой на улице. Ну, всякие такие вещи регулярные. Вот. И, ну, собственно, у него боеспособность все же не восстановилась, потому что через эти 72 дня его отправили туда, где оказываются люди, которые побывали в Зайцево. Я думаю, это в целом единственный выход из таких учреждений сейчас, это когда тебя отправляют в штурмовой отряд. Сейчас, секунду, я закрою дверь, а то мне
Да,
звонят.
без проблем. Я только напомню нашим зрителям, что большой очень текст Никиты Сологуба «Пытки, взятки и побег» есть на сайте Медиазоны. Ну, а, собственно, я хотела тебя спросить про следующий этап попытки как-то сбежать, да, бежать с фронта, это все, что касается денег. Потому что, кажется, буквально, ну, практически на каждом этапе все время кто-то что-то вымогал.
Ну да. То есть, когда ты остаешься без прав, когда вот тебя отправляют на верную смерть в штурмовую бригаду, он даже там попытался не брать в руки оружие, и когда его там привязали к дереву, он им заинтересовался человек, который представился начальником медицинской службы. Я потом его пробивал различными способами, и это обычный бывший медбрат одной из московских больниц, который, видимо, вот с началом войны стал заниматься медициной на фронте. И он, будучи начальником этой медслужбы, сказал ему: ну, если хочешь не брать в руки оружие, в целом можешь погибнуть на эвакуации. Это тоже очень опасное занятие, когда ты едешь со скоростью там 80-90 км в час на буханке по полям и собираешь раненых. Вот. Стоило это для этому сержанту, нужно было перевести на карту, то есть это никак не скрывалось, 100 тысяч рублей. Он для этого специально включил связь, Савченко позвонил жене, та перевела деньги. И вот за такую небольшую сумму он вместо того, чтобы держать в руки оружие, оказался, ну, в том же месте, прямо на линии боевого соприкосновения, но в буханке для спасения раненых. Вот, на ней он проездил, кажется, 2 месяца. И потом он получил в итоге ранение осколочное в локоть. Кстати, осколок он до сих пор не вытащил, несмотря на то, что сбежал, потому что, когда он был в России, он боялся обратиться к медикам, потому что те бы вызвали полицию. А сейчас у него просто нет денег, потому что, ну, собственно, вот потому что он перевел деньги таким людям, как этот сержант. И после этого ранения сержант предложил ему оформить, ну, то есть единственный способ получить эту выплату было пообещать поделиться с ним 1/3 от суммы выплаты, то есть 1 миллион выплаты, 3 миллиона. И вот треть должен был забрать этот сержант. Иначе ему бы просто не дали никаких справок, с которыми он мог бы рассчитывать на эти выплаты. Но в последний момент эта сделка сорвалась. Не очень понятно, почему сам сержант ее отменил. Видимо, потому что за Савченко очень пыталась бороться его супруга. Она там писала во все возможные ведомства, прокуратуры, военные, прокуратуры, Минобороны и так далее. И как-то он уже стал на слуху, и, видимо, сержант подумал, что, ну, это палево какое-то. Вот, а следующий эпизод взятки, если завершать эту историю. В итоге он сбежал удивительным образом. Честно говоря, я не поверил сначала, пока он мне не прислал даже фотографии в мерче, в футболках Следственного комитета. Это была его единственная одежда. После вот штурмового отряда его отправили там каким-то образом жить в артиллерийском дивизионе, и там он случайно познакомился с отрядом операторов-беспилотников, рассказал свою историю, и один из них поделился контактом следователя военного следственного отдела в Луганске. А вот этот, ну, военный следственный отдел, я так понимаю, его боятся как бы все офицеры, потому что все они там суетят деньги, берут взятки, как-то, ну, в общем, явно на каждого из них можно было бы при желании возбудить какое-нибудь дело за там неуставное поведение, те же клетки, эти вольеры собачьи, в которые выдворяют солдат, это тоже все не очень законно. Но просто желания этого обычно нет, но в целом, как бы, Следственный комитет все побаиваются на фронте. Поэтому, когда Савченко спросил, есть ли какой-то способ его извлечь из этого вот дивизиона, куда его сослали, следователь сказал: ну, есть, да, это будет стоить 1 000 000 рублей. Вот, Савченко успел ему заплатить 400 тысяч, там, занимал у друзей. И действительно, потом приехали люди из СК, показали в части бумагу о том, что Савченко нужен для проведения следственных действий с его участием, то ли там в качестве подозреваемого, то ли свидетеля. В общем, очень нужный человек. Его просто увезли оттуда, и потом он жил в здании Следственного комитета, по сути, работая как бы следственным рабом таким, отправляя различные запросы, работая по 12 часов, жил прямо в этом здании, пока не решил, что бесконечно так продолжаться не может, и просто переоделся в гражданскую одежду, придумал какую-то легенду, что он строитель, и на свой страх и риск выехал в Ростов-на-Дону. И, собственно, после 2 месяцев в России улетел в страну, в которой сейчас находится. Удивительная история, что все это
было. Боже. Вот завершение со Следственным комитетом, оно, конечно, совсем невероятно. И да, если бы не было каких-то доказательств, которые ты проверяешь, наверное, мало бы кто смог поверить, что вот так это могло закончиться.
Причем следователь тоже абсолютно не парясь, получал эти деньги на свою карту, привязанную к своему номеру телефона. И, ну, то есть это следователь, который там есть в различных базах по пробиву, но его это не волнует.
Потрясающе. Скажи, пожалуйста, вот ты как-то дальше поддерживаешь связь со своими героями? Понимаешь ли ты, останется ли твой герой там, где он сейчас, или он будет пытаться дальше двигаться?
Ну, конечно, все пытаются, дезертировавшие пытаются двигаться дальше, но, это, как правило, не находят понимания там каких-то европейских стран. Вот только недавно в Казахстане был первый успех, когда группу из 5 человек, им удалось выехать во Францию. Но это первый такой случай, и я думаю, это потому, что они объединились в некую группу, там придумали ей название, и это как-то более убедительно звучало для французского МИДа или кто там этим занимается, чем один отдельный человек, биографию которого невозможно как бы проверить. Вот, я думаю, по их примеру сейчас будут пытаться идти многие в других странах, куда смогли добраться, потому что, ну, все же находиться там, где в каком-то виде могут работать сотрудники МВД или там ФСБ, других спецслужб, это все еще опасно, и поэтому, да, к сожалению, не было возможности показать как бы этого человека, этого Сергея Савченко, кто он на самом деле. Тогда бы это, возможно, звучало бы еще интереснее, потому что рассказчик, он замечательный. Вот, но, может быть, это произойдет, когда он окажется в другой стране, если окажется.
Спасибо большое. Это Никита Сологуб, журналист «Медиазоны». Обязательно почитайте целиком его текст на нашем сайте. Это удивительная абсолютно история. Ну, конечно, спасибо проекту «Идите лесом», благодаря которому мы вообще узнаем о таких историях, которые помогают людям дезертировать. Никита, спасибо огромное. Лайки, если кто еще не успел поставить. Никита Сологуб упомянул словосочетание «собачьи вольеры». И вы наверняка помните, что 2 недели назад мы разговаривали в стриме с Аллой Константиновой, журналисткой «Медиазоны», которая узнала совершенно какие-то чудовищные подробности того, что происходило на территории одной из воинских частей в районе Донецка, где военнослужащих буквально там ОМОН освобождал, потому что их держали в собачьих вольерах, вымогали деньги, пытали. Как об этом стало известно, из-за того, что был арестован один из героев российской пропаганды, человек с позывным «Белый». И вот Алла Константинова стала разматывать эту историю, узнавать все больше и больше подробностей. Спустя 2 недели после выхода первого текста Алла готова рассказать, что еще она узнала. Алла сейчас на прямой линии у нас. Привет.
Привет, Тань.
Ну, чем больше читаешь про это, тем больше, наверное, ужасаешься, хотя, возможно, это как-то в порядке вещей. То, что происходит на войне, там нормализуются какие-то самые страшные вещи. Расскажи, пожалуйста, вот следующий этап твоего расследования, если можно так сказать, потому что ты поговорила с людьми, которые непосредственно все это дело осуществляют или покрывают, или оправдывают. И у меня сложилось впечатление, что они, а, абсолютно спокойно с тобой это обсуждают, б, считают, что ничего плохого не происходит.
Ну да, ключевая часть моего второго текста о воинской части 42-600 в Донецке – это разговор с Адамом, командиром взвода этой части. У меня оказался его телефон, и я решила позвонить, почему бы нет, тем более, что мать одного из военнослужащих, с которой я разговаривала для первого текста, обвиняла конкретно этого человека, Адама, в том, что он забрал 3 миллиона рублей у ее сына. Эти 3 миллиона рублей Виктор Мишагин получил за ранение на фронте. И, по ее словам, Адам, его командир, просто забрал его банковскую карту и снял с нее 3 миллиона рублей, перечисленных за ранение. Кроме того, Наталья Котелевских, мама Виктора, уже около 2 недель не может связаться с сыном и вообще не понимает, что с ним. Естественно, переживает. И мне захотелось поговорить с этим человеком, который знает детали произошедшего. Но и да, было достаточно удивительно то, как он довольно охотно со мной решил поговорить. Первым делом он сообщил, что он ни в коем мере не замещает арестованных Новикова и Гвоздева, тех самых белых и Гвоздя. Но рассказал, что да, он командир взвода, не сообщил свою фамилию, сославшись на то, что он опасается за безопасность своих близких. Ну и я посчитала нужным задать ему несколько конкретных вопросов. В частности, про то, запирали ли военнослужащих этой части в клетке, избивали ли их, находились ли на территории части наркотики и, собственно, промышляют ли командиры этой части вымогательствами. На что Адам на голубом глазу сообщил, что максимум дисциплинарных мер в их части, ну, когда я вас спросила, как вообще наказывали провинившихся военнослужащих, и есть ли на территории части те самые собачьи вольеры, клетки, в которые якобы запирали военных, он практически оскорбился, сказал, что, конечно же, таких вольеров нет, что максимум, возможно, очень редко какого-то пьяного, военного, неуправляемого могут запереть в помещении для того, чтобы он проспался, отрезвел, иначе с ним невозможно разговаривать. А никаких клеток на территории части нет. Более
Давай
того,
только сейчас, прости, что я тебя перебиваю. Мне кажется важным сделать отсылку к твоему первому материалу, к твоему первому тексту, где, собственно, как раз описывалась вся эта история с собачьими вольерами и что людей оттуда вызволял ОМОН, который пришел, значит, штурмовать эту часть, потому что вот этот человек с позывным «Белый» буквально подрался с военной прокуратурой.
да, обо всей этой истории стало известно благодаря драке, которая, судя по всему, была в одном из баров Донецка. Кстати, когда я спросила Адама про драку, он ничего конкретного не сказал. Сказал, что, ну, возможно, она была, но его там не было, и он ничего не может сказать. Поэтому, как бы, вот. Да, по сообщениям близкого к силовикам телеграм-канала ВЧК ОГПУ, в этих клетках в день штурма нашли 17 человек. Собственно, это была та точка, с которой мы начали раскручивать эту историю, потому что они опубликовали фамилии, имя, отчество и даты рождения этих человек. И так нам удалось найти, по-моему, 9-х из этого списка с родственницами 3 из этих военнослужащих мы поговорили. Ну и так все закрутилось. Вообще, если кто-то смотрит этот стрим и вообще еще не в курсе этой истории, то давай посоветуем посмотреть наш ролик на YouTube-канале Медиазоны.
Да, и на самом деле это очень интересная история. Посмотрите, пожалуйста. Почему я слышу Дмитрия Трещанинова у себя? Все слышат Дмитрия Трещанинова раньше времени. Можем же мы его замьютить каким-то образом? Посмотрите ролик Аллы, пожалуйста, потому что там очень подробно рассказывается предыстория, как вообще люди узнали о том, что происходит, что есть какой-то конфликт, а вот дальше уже начинается, что знаете, что называется, не то там, о чем телеграм-каналы писали, а то, что уже проверила, верифицировала и узнала Алла Константинова. Вот эта часть про Адама – это вот эксклюзив медиазоны.
Да, и да, возвращаясь к Адаму. Я его спросила, естественно, про то, вымогал ли он лично деньги или кто-то из командиров воинской части. Он тоже нервно посмеялся, сказал, что нет, ни в коем случае. Если бы он узнал, что такое происходит на территории его воинской части, то он первый бы поднял руку за то, чтобы этого человека человека отправили на передовую, и, конечно, никто деньги у солдат не отбирает. Что меня отдельно поразило, в тексте об этом есть, когда Адам разошелся уже, он сообщил так достаточно эмоционально, что вообще-то командир, и он в том числе, по уставу, по внутреннему уставу вооруженных сил Российской Федерации имеет право, цитата, застрелить человека, застрелить своего подчиненного за, ну, за любое какое-то дисциплинарное нарушение. И действительно, существует устав внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации, принятый в 2007 году. И там в разделе «Права военнослужащих» действительно есть упоминание про то, что командир может, цитата, «применить оружие в исключительных случаях». Там есть оговорки о том, что командир должен предупредить о том, что он сейчас будет стрелять в своего служивца, своего подчиненного, но там опять-таки оговорены конкретные случаи, когда это допустимо, когда тот или иной военнослужащий представляет угрозу для остальных своих сослуживцев. И то, как Адам интерпретирует эту часть закона, меня, конечно, повергло шок, потому что он конкретно сказал «застрелить». И говоря про Владимира Новикова, Белого, про своего командира арестованного, он сообщил, что вообще-то Новиков был очень мягким, мягким командиром и никогда своих сослуживцев он никогда не стрелял в них. То есть это буквально аргумент как доказательство мягкости.
Потрясающе. Типа, чем докажешь, что это мягкий командир? Он ни в кого не стрелял из своих подчиненных. Вот этот действительно мог бы и убить. Послушай, поразительно. Скажи, пожалуйста, вот, ну вот ты довольно подробно поговорила с Адамом. А стало ли понятно, что там происходило помимо вот этих историй с вымогательствами наркотиками. Потому что мне кажется, что довольно большое внимание получилось привлечь к тому, что происходит вот в этой конкретной части.
Ну, Адам не говорил деталей, но он часто проговаривался, и вообще, пытаясь обелить своих командиров, он, конечно, наговорил кучу других странных вещей, за которые ему, возможно, прилетит, но как бы там уже, возможно, мы об этом узнаем. Я с ним потом несколько раз еще пыталась созвониться, но он уже не брал трубку. Он рассказал, опять-таки цитата, что их подразделение развалилось после ареста Белого и Гвоздя, что сейчас у них достаточно затруднена работа, потому что, по его словам, Белый был очень силен в тактике, и сейчас его буквально некому заменить. Ну и, в принципе, Адам возмущен самой ситуации, когда несколько военнослужащих нажаловались на своих командиров, после чего их арестовали, и он считает это недопустимым. И опять-таки, по словам матери Виктора Мишайгина, пропавшего военнослужащего, Адам ей буквально угрожал тем, что ее сына все равно найдут и убьют за то, что он нажаловался на своих командиров. Ну и Виктор 2 недели не выходит на связь, поэтому мы не знаем, что с ним произошло. Там есть еще, в моем втором тексте, есть еще интересная часть про донецкого бизнесмена, который представился Усманом, он уроженец Чечни, и он тоже довольно охотно со мной поговорил. Он рассказал, что его тоже заперли в клетку на территории этой воинской части, хотя он даже не военнослужащий. Я, если честно, когда ему звонила, не знала об этом. Я думала, что, ну, это просто человек, который что-либо знает о порядках, принятых в этом месте. Но он рассказал, что 5 сентября его брата и еще и одного его знакомого задержала в Донецке группа военнослужащих. По его словам, его подставил его давний знакомый, когда позвал на встречу, а вместо знакомого их ждала группа на трех машинах, группа военных на трех машинах. По его словам, их схватили и повезли вот на территорию этой части, где закинули в собачьи вольеры. Он прям называет эту локацию с собачьими вольерами, где они пробыли около 3 суток. И Усман рассказал, что его избивал охранник, когда водил в туалет по просьбе. Белый и гвоздь его лично не били, но угрожали избить. И гвоздь, Александр Гвоздев, вынудил его составить расписку, согласно которой он на нужды воинской части передает свой личный автомобиль. Здесь нужно сделать оговорку, что этот Усман, судя по всему, непростой человек, так назовем, потому что он представился нам Усманом, судя по слитым базам данных, по которым мы его проверяли, он большинству людей представляется действительно Усманом. У некоторых в телефонных книжках он записан как Усман Алимханов. Про себя он рассказал, что он занимается около 10 лет пассажирскими перевозками в Донецке. И действительно, он назвал две юридические фирмы, которые якобы ему принадлежат. Но эти фирмы записаны на Раджапа Алимханова. Кроме того, на человека с тем же именем записано еще несколько юридических фирм в Донецке, поэтому либо это очень осторожный человечек, либо он что-то скрывает. Ну, в общем, Усман тоже потом со временем уже перестал отвечать на мои звонки.
Чувствую, что придется делать и третью часть этой истории. Во-первых, непонятно, что с военнослужащими, которые там были, что с родственниками. Как будет развиваться дело Белого, тоже, кстати, непонятно. В общем, Алла, спасибо тебе огромное за то, с каким вниманием ты занимаешься этой историей, сколько всего нового мы благодаря тебе узнали. Всех зрителей я отправляю и смотреть ролик Аллы, и читать оба текста, но ролик лучше, потому что мы любим YouTube, и Алла отличные ролики делает. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что лайки посыпятся и на твой ролик, который, кстати, отлично смотрят, и на эту самую трансляцию, где Алла Константинова все рассказала. А мы через мгновение поговорим о деле, которое немного сводит с ума. И для того, чтобы в нем разобраться, я пригласила человека, который раньше никогда не выступал в стриме Медиазоны. Вы привыкли, что у нас обычно здесь, помимо экспертов, выступают корреспонденты, редакторы Медиазоны, но сегодня мы решили, что разобраться в новых подробностях Невзаленгейта может только глава отдела публицистики Медиазоны. Поэтому через мгновение, пожалуйста, встречайте здесь Дмитрия Трещанина. Дмитрий Трещанин, приветствую. Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами.
Я вот стараюсь посложнее лицо держать, потому что я теперь отдел публицистики возглавляю. Ну, окей, это на самом деле это Невзлинская медиа сотая решила, что я глава отдела публицистики, взяв мою шутку пятилетней давности в качестве титра, но не будем сейчас
Эта
в эту
шутка
сторону
хорошо
уходить.
состарилась, так
Да.
что мы с огромной радостью ее поддержим и возьмем в стрим. Смотри, что на самом деле требуется от тебя, и это нужно не только мне, но я вижу, что наши зрители тоже натурально сошли с ума, когда стали знакомиться с исследованием, я не могу по-другому назвать это, исследованием, которое провел отдел, дата-отдел Медиазоны. Собственно, Медиазона изучила архив Невзлина. Это переписка между Леонидом Невзлиным и юристом Анатолием Блиновым. Так совпало, что здесь еще была история с письмом Блинова, значит, к Ходорковскому, где он просит денег. Плюс вот эта вот история с перепиской. А там внутри этой переписки 189 разных сюжетов. Помоги, пожалуйста, хоть как-то это систематизировать, что из этого относится к нападению на Леонида Волкова, что из этого относится к нападению на жену Максима Миронова. Если там что-то еще помимо этого, на что стоит обратить внимание, а главное, откуда архив и почему мы уверены, что это все настоящее.
А, ты еще один сюжет забыла о том, что Блинов подтвердил, что Блинов получил политическое убежище в Польше, и получил он это в том числе с опорой на достаточно такой крупный донат ФБК. Тот размер доната, который подтверждается специальной справкой для налоговой. Что ты не отвертишься, что тебе действительно такой донат пришел. Вот, то есть, как бы в комплексе получается, у нас как бы политическое убежище для, как теперь, насколько я понимаю, линия защиты сотрудников ФСБ. Вот, за счет неизвестно чьих денег, ну понятно примерно, кто платил зарплату этому сотруднику ФСБ, и при этом нападение на ФБК. Ну, в общем, действительно абсолютно безумная история. Я не знаю, как иначе еще сказать. Что самое главное, что мы узнаем на самом деле из переписки того, что мы не знали из расследования ФБК? То, на что, собственно, на чем ФБК не фокусировались. На том, что ФБК посчитали не такими важными ветками сюжета. Ну, естественно, они сфокусировались на себе и на нападениях на Миронова, на его жену Петрачкову и на Леонида Волкова. Также сказали про слежку, про нападение на их политические акции, типа вот инсталляции ШИЗО. Все, в общем, и сейчас как бы мы гораздо подробнее это изложили, там гораздо больше важных, интересных деталей, но меня лично гораздо больше интересовали сюжеты как раз другие. Дело в том, что, судя по этой переписке, Леонид Невзлин ведет войну со всем миром. Вот. И мир ему активно не нравится, и многие конкретные представители этого мира, человечества, его не нравится особенно. Например, ну, самый главный все-таки сюжет, ну, наверное, все-таки Волков его занимал в какой-то момент больше, но вообще самый длительный сюжет и самый подробный, который присутствует в переписке, это борьба с таким беглым бывшим олигархом Владимиром Гусинским. И самое главное, что беспокоит Невзлина, что Гусинскому каким-то образом удалось доказать, что он потомок евреев
Гепардов.
с Пиренейского полуострова, он сефард. И вот с тем, что он сефард, он боролся просто как, я не знаю, как самая главная угроза человечества. Этот сюжет, который его занимал просто больше всего. Он покупал какие-то доверенности потом нужно было подделать, привезти в Испанию, получить оттуда эти самые генеалогические данные, исследовать, и уже потом, в общем, окей. Вот этот вот сюжет. Второй сюжет, который меня тоже позабавил, это борьба с еще одним олигархом, еще действующим олигархом, с Авином, который получил гражданство в Латвии. Там для получения гражданства надо сдавать экзамен на язык. И вот Невзлин давал деньги каким-то людям, которые в течение длительного времени вызывали Авина на языковую дуэль, чтобы таким образом получить.
Октагон.
В публично таким образом доказать, что Авин латышского языка не знает и, соответственно, купил этот экзамен. Ну, давайте честно, никто вот так вот сходу, если языком активно не пользуется, даже если он не покупал, в чем я, конечно, тоже сомневаюсь, но это невозможный челлендж, надо готовиться, потому что если ты вот ради экзамена что-то выучил, то, разумеется, это забыл. То есть это абсолютно нечестный прием. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот вызывает тебя на дуэль я не знаю, я не знаю, на турецком языке, да? А ты такая спрашиваешь, а что мне будет, если я не приду? А ты тебе говорят, а ничего, а ты просто и говоришь, и чё? И человек вкладывает в это деньги, усилия, свое время и так далее. То есть вот как бы вот надо, соответственно, И это не единственный сюжет, да, там есть сюжет, вот когда то, что касается, опять же, бывшего сотрудника ФБК Ашуркова, он каким-то образом там прилеплен к родственникам покойного Григория Шупи. Это, боже мой, это бывший зять Березовского и бывший же создатель, один из создателей Рунета, да, и он умер. Он умер в 2023 году, видимо, оставил наследство, которое в этом самом разорившемся банке каким-то образом зависло или не зависло. Там детали очень непонятны и не очень большая переписка, но он явно выступает вот на стороне одного из возможных получателей этого наследства, потому что постоянно с ним созванивается. Вот мне позвонила Яна, и вот она там деньги вывела. То есть держит эту ситуацию под контролем, все остальное. Зачем это все человеку? У меня единственная, на самом деле, версия, вот, реально единственная. Ему терминально скучно. И именно поэтому он всем этим занимается. Просто реально от скуки человек занимается тем, что Гусинский на самом деле не сефард, что Авин на самом деле не латыш, что ФБК на самом деле не оппозиционная организация, ну и так далее. Вот эти все вот его многочисленные фронты для меня объясняется только одним: человеку очень и очень скучно.
Если посмотреть на переписку, у нас просто в этом исследовании есть еще и инфографика. И вот если вы думаете, что инфографика поможет вам разобраться, что происходит, то я не уверена, потому что я, когда увидела эту инфографику, мне стало страшно, потому что хочется спросить, кто все эти люди, что это за разные каналы общения. И какие важные выводы мы можем сделать, ну, например, про покушение на Леонида Волкова? Здесь есть что-то новое в плане доказательств, связи, или, например, вот то, о чем такая дискуссия шла достаточно острая, там Ходорковский знал, не знал, участвовал, не участвовал. Мы можем хотя бы по косвенным каким-то признакам делать выводы?
Слушай, давай я начну с Ходорковского. И действительно такое вот есть упоминание, где типа вот я сейчас у МБХ спрошу, и что-то спрашивает, и мы, собственно, восстановили контекст этого вопроса. Действительно, это был абсолютно технический вопрос, не имеющий отношения, собственно, к любому из перечисленных сюжетов. Там речь шла о компании, про которую какая-то абсолютно тупая помойка, ну вот обычная такая помойка для как раз для абсорбции денег богатых людей, как раз примерно такая же, где Невзлин размещал свои прекрасные заказухи, но другая. Вот, она написала, что мерчем Навального торгует Ходорковский. Ну, то есть абсолютно безумный бред когда-то был написан, и он как бы он увидел это и такой: Дим, типа, а вдруг это правда? И пошел к Ходорковскому проверять, эта компания действительно его или не его. И, видимо, МБХ просто ответил: нет, конечно, не моя. Ты что, совсем что ли? Больше на самом деле никаких следов общения с Ходорковским по ходу любого из этих сюжетов, от Сефарда Гусинского до, соответственно, падения на Волкова.
Латышского языка Авина
Да,
Ходорковский ни при чем.
ничего нет. Да, действительно, Ходорковский несколько раз там упоминается в других контекстах, в контекстах, где Невзлин обижается за Ходорковского. Но это не значит, что мне сейчас позвонил Михаил Борисович и сказал, что он обиделся. Нет, это он обижается за Ходорковского. Вот, то есть на самом деле какой-то доказательной связи, что Ходорковский знал о конкретных действиях своего бизнес-партнера, вообще нет. Ну, то есть, как бы доказательная связь только одна, что они бизнес-партнеры, и они этого совершенно не отрицают. Да? Ходорковский говорит о том, что это больше, чем родственник. Но тут, как бы, опять же, можно долго рассуждать, отвечает он за действия больше, чем родственника, или не отвечает. Но ну, то есть, для меня тоже очевидно, что невозможно было игнорировать, что Невзлин действительно, ну, нападает, в том, как минимум, публично на ФБК, и здесь у них во многом, кстати, общая линия. Но это публичное, да, это не криминальное, это другое. Окей, вот. Важный момент, что все эти за линии и что это все за среды общения. Дело в том, что Они действительно пытались в операционную безопасность, скажем так, но поскольку люди старого покроя не очень понимали, что это такое и как с этим работать. И в какой-то момент и они пользовались разными мессенджерами, разными телефонами, была как боевая трубка буквально, да, как в деле об убийстве Немцова. Ну, какие-то вот такие вот, как бы, ну, то, что называется в Америке burning phone. И везде были эти чаты, и только в одном месте они включили чат в самой неудобной его конфигурации. Они включили чат со стиранием по таймеру через 10 секунд. Это чудовищно неудобно, и именно из-за этого продолжалось параллельно общение по всем стрёмным темам в других чатах.
Господи, это так тупо на самом деле. Ну, то
Но
есть
нет, на
люди
самом деле в
сами
переписке...
себе привезли дополнительные трудности, скажем так.
Да. Не, на самом деле, ну, справедливости ради, в переписке есть перерыв, прям серьезный перерыв, по-моему, в пару месяцев, когда как раз происходили основные, видимо, события слежки за Волковым, и где они действительно нашли его уже настоящее место жительства, потому что Блинов достаточно долго обманывал заказчика и говорил, что он нашел, где живет Волков, но и Певчих, и показывал какие-то совершенно рандомные локации. Вот. Но это не так важно, да. Но действительно, как бы в какой-то момент им удалось какой-то кусок сделать плюс-минус секьюрным, более или менее его скрыть, и он действительно удален полностью. Ну, то есть, как бы он автоматически удалялся. Все остальное сохранилось. То есть, несмотря на попытки в этих шпионских игр и игры в безопасность, большая часть переписки сохранилась. Ну, да, и здесь как раз вот я видел линию защиты. Линия защиты заключается, во-первых, в том, что все это провокация ФСБ, да, а во-вторых,
Это то, что с
что...
самого начала они продвигали.
Да. Вот вчера Мария Лекух, которая точно не имеет никакого отношения к Невзлину и к изданию «Порт», которое она возглавляет, точно не имеет никакого отношения к Невзлину, написала гигантский совершенно текст о том, что, ну, как бы, все это делали сотрудники ФСБ. У меня, соответственно, единственный вывод, который я сделал из ее слов, что очевидно, что Невзлин находился под контролем сотрудников ФСБ. Видимо, такая сейчас будет линия защиты. Но, тем не менее, она признает, что какое-то количество переписки настоящее, и она там пишет в этом твите 20-30% не стоит. То есть, как бы, сколько-то из тех заданий ФСБ, которые выполнил Блинов, выполнял и Невзлин. 20 или 30%. Они это уже признают. Вот, это уже хорошо. Так вот, очень много вот как раз версий о том, что, ну да, действительно, переписка была, но потом Блинов стал вести себя провокационно, а потом все это было там подделано. А мы, изучая эту переписку, задаемся вопросом, а, собственно, а что в этой переписке некриминального? Обсуждение о том, как сбили Пригожина, ну вот есть такой эпизод, или там обсуждение каких-то ядов в этой самой в лаборатории в Шиханах в Саратовской области. И, ну, то есть какой-то вот был иногда у них треп, да, то есть вот как бы они иногда просто трепались, ну, как обычно люди треплются друг с другом в чатах. И это единственное действительно безобидное в этой переписке. А все остальное это так или иначе около криминала. И очень важный тоже около криминал, когда они обсуждают, собственно, первые этапы охоты на Волкова. Блинов, да, окей, согласимся с версией, что он провокатор. Он пишет, что, не, ну, я сейчас пытаюсь по памяти, но не очень точно. Не пора ли принять кардинальные действия? Кардинальные это он
Да, это
постоянно... Он...
цитата, да.
Да, он путает кардинальное и, я не знаю, там координаты, не знаю чего. Вот. А это его ошибка, которая повторяется в переписке 3 или 4 раза. Вот. Не пора ли принять кардинальные действия? А Невзлин на это ему реплает, что, ну, ситуация меняется, может быть и да. Но и еще параллельно с этим, то есть практически в одно время с этим, они еще обсуждают покупку оружия, инструмента. И Блинов показывает этот инструмент, и это ствол. То есть как бы из этого как бы другого вывода, что за кардинальные действия он, собственно, предлагал предлагал своему боссу, и с чем босс, ну, фактически как бы соглашался, вот, лежа на массаже. Ну, как, типа, как минимум подумать. То есть, как минимум его не останавливало. То есть, как бы, окей, Блинов провокатор, но кто-то же велся на эти провокации. Вопрос. То есть, ни разу не было такого, типа, стоп, нет, нет, нет. Это не наши методы. Наши руки должны оставаться чистыми. Ни разу за переписку, разумеется, такого не было.
Но я на самом деле настоятельно рекомендую не поддаваться панике, которая накатывает на любого, кто открывает это исследование медиазоны, а покопаться в этом архиве. Если что, проясните инфографику, она правда немножко сводит с ума, но с другой стороны, она, ну, помогает сориентироваться в хронологии. И в этом смысле инфографика очень важна. Да? Вы можете понять, сколько дней была переписка, какие там были перерывы, чем пользовались, какими мессенджерами. Ну и вот это вот кардинальные меры, это, конечно, тоже забавная штука. Диалоги впечатляют. Еще порекомендую вам голосовые сообщения Дмитрия Трещанина про серых кардиналов. И вообще, подпишитесь на телеграм-канал. Тем паче, Дмитрий Трещанин вам будет еще и в голосовых все это рассказывать. Дим, спасибо огромное. Это просто фантастическая работа. И мне кажется, она очень важная как раз в том смысле, что это такое вроде фоновое, но очень четкое, жесткое подкрепление того, что мы услышали, в обвинениях в адрес Леонида Невзлина. Спасибо большое. Это Дмитрий Трещанин, редактор «Медиазоны», по версии Невзлинского медиа, сота, глава отдела публицистики. Тут довольно много донатов пришло именно для Дмитрия Трещанина. Я сейчас прочитаю некоторые, потому что мы, во-первых, бесконечно благодарны всегда нашим зрителям и слушателям, которые присылают донаты. Ну и, во-вторых, так сказать, надо по горячим следам все это прочитать. Вот анонимно донатит на развитие отдела публицистики. Юлия Яковлева присылает кардинальное финансирование из Нидерландов. Таня донатит, пишет: спасибо медиазоне, спасибо огромное. Павел просто с восклицательными знаками капслоксом пишет: Трещанин. Екатерине большое спасибо за стикер в суперчате. Шамир донатит Трещанину на обход блокировки на Ютубе. Остальные донаты в конце еще прочитаю. Спасибо, отлично сегодня донатить. И классно, что такое количество донатов лично Дмитрию Трещанину. Мы проверим, чтобы он все получил. Через мгновение возвращаемся уже в российскую суровую реальность. И поговорим об одном из, наверное, самых известных политзаключенных России, об Алексее Горинове. Новое дело против Алексея Горинова. Вы знаете, что это муниципальный депутат, который был первым человеком, получивший уголовное дело и срок из-за антивоенного выступления. На этот раз Алексея Горинова судят во втором Западном окружном военном суде, и статья «Оправдание терроризма». По сути, это просто разговор с сокамерниками, которые сокамерники перевели в некий донос. И вот теперь Алексея Горинова опять судят, при том, что сам Алексей Горинов вновь использует суд как площадку для антивоенных выступлений. Медиазона ведет онлайн с этого процесса. Вчера был первый день. Елизавета Нестерова, человек, который внимательно следил и за первым делом Алексея Горинова, и за вторым процессом. Лиза, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, как начался этот процесс, что можно сказать, как выглядит Алексей Горинов, как он себя чувствует. Очень многие беспокоятся о его здоровье, потому что он, в общем, не молодой человек с заболеваниями, и мы знаем, что ему не оказывали медицинскую помощь.
Ну, давай я начну, наверное, со здоровья. И тут немножечко
противовес самому Алексею Горинову скажу, потому что он явно настроен держаться героически, не жаловаться, не пробивать на слезу тех, кто приезжает поддерживать его в суде. Как ты правильно сказала, дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд, но на выездных заседаниях во Владимире в гарнизонном военном суде. Честно скажу, выглядит Горинов плохо. Видно, что он плохо себя чувствует, что ему очень тяжело даются вот эти поездки в суд, потому что, с одной стороны, мы рады, что его привозят к нам, и мы можем вот вживую его увидеть, не по видеоконференц-связи. С другой стороны, это невероятные усилия физические для пожилого человека, ему 63 года, у него действительно очень подорвано здоровье, потому что за эти там 2 года в заключении, почти 3, никакой медицинской помощи ему не оказывалось, даже как будто специально его здоровье подрывали, например, выключая отопление в камерах. Горинов обмолвился в 2 словах перед началом первого заседания, что лечиться нечем, но тему развивать не стал. В конце вчерашнего дня, первого заседания, он просил судью Владимирова назначать заседание хотя бы через день, потому что ему очень тяжело дается такой график при таком плохом самочувствии. То есть его привозят рано утром в суд, рано утром его забирают из транзитного СИЗО, а возвращают поздно вечером. То есть он не завтракает, нормально не обедает и не ужинает. Он живет на вот сухпайке, который ему дается вот на один прием пищи на поездку в суд. Он не успевает ни привести себя в порядок, ни отдохнуть, ни выспаться, в общем-то, толком. В общем, по таким косвенным признакам мы понимаем, что тяжело. Алексею Горинову очень тяжело. Но, повторюсь, жаловаться он явно не намерен и всячески пытается как-то оказывать поддержку тем, кто приезжает из Москвы, из других городов во Владимир. Сегодня это около 30 человек, это забитый полный зал суда. Вот, и он пытается, наоборот, как-то приободрить людей, которые находятся на свободе, в отличие от него.
Если я правильно понимаю, то сейчас выступают свидетели, собственно, те самые люди, которые рассказывают, что вот Алексей Горинов как-то не так прокомментировал новости
Они
на...
уже выступили,
Уже выступили, да.
уже даже потихонечку мы переходим к свидетелям защиты. Уже, например, выступил известный адвокат Михаил Бирюков, который был коллегой Горинова по муниципалитету Красносельского района. И надо понимать, что суд очень гонит, заседания назначают на каждый день, хотя про это дело мы узнали еще там 1,5 года назад. Но вот теперь, значит, им срочно понадобилось скорее осудить на еще больший срок пожилого человека. Про
То
самих...
есть, смотри, извини, что я тебя перебиваю, напомню еще раз, что оправдание терроризма – это тяжелая статья, и срок там может быть очень большим. То есть, свидетели обвинения уже выступили, все, уже защита перешла к своим свидетелям.
Да, ну, у обвинения будет еще возможность заявить некие дополнения, потому что к прениям еще не перешли, хотя судья очень к этому стремится, потому что он ездит тоже из Москвы на эти выездные заседания, ему неохота. Значит, что, давай действительно поговорим про вот этих свидетелей основных, которые уже выступили для стороны обвинения. На, скажем так, тюремном сленге, который нам с тобой, сотрудница медиазоны, хорошо известен, это называется наседка.
Прикомандированный осужденный, который за
Это
тобой следит.
прикомандированный осужденный, да, скорее всего, рецидивист, скорее всего, по тяжкой статье, скорее всего, человек, который не очень высоко находится в тюремной иерархии, готов на любое сотрудничество с администрацией колонии, лишь бы получить какие-то послабления, поощрения, сокращение срока. Надо понимать, что вот выступило 3 таких наседки. На самом деле их было больше. Горинов сказал, что сменилось 3 пары. Значит, только 3 выступили, и один из них уже находится на свободе. Он пришел в суд своими ногами. Другой, несмотря на то, что он был осужден на 16 лет, который сегодня выступал Ганяшин, Андрей Ганяшин, у него, значит, сейчас ограничение свободы. И только один из них давал показания все еще из ИК-3, потому что он осужден за изнасилование. У него большой срок, и там, в общем-то, будучи просто наседкой, так легко с этого срока не выйти. Впрочем, то, что он осужден за изнасилование, мы узнали исключительно из протокола его допроса, потому что он стесняшечка и решил, что он не хочет рассказывать в рамках судебного заседания, за что он осужден. Это якобы не имеет отношения к делу. Так вот, что надо понимать? Вернемся к здоровью. Горинов действительно тяжело болел, начал болеть еще в СИЗО в Москве, потом был сложный этап в колонию, и с большим трудом защита добилась его перевода в тюремную больницу. И вот когда Горинов уже практически, по его собственным словам, восстановил здоровье, 31 декабря в его палату в тюремной больнице сначала принесли телевизор, который включили на круглосуточное вещание российской пропаганды, а потом стали по очереди подселять к нему вот таких наседок. И надо понимать, что вот они приходили попарно, и как минимум на одном из них всегда висела прослушка. Судя по всему, опять же, по словам Горинова, таких было 6, допросили троих. Судя по всему, прослушка висела вот на троих оставшихся, потому что, значит, те, которых суд уже допрашивал, всячески косили под дурачка и говорили, что на них не было прослушки. Они не знают, что такое прослушка, они даже не понимают, о чем защита о таком их спрашивает. Но при этом, когда Горинов пытался задавать наводящие вопросы, а знали ли они вообще о том, что на ком-то есть прослушка, судья моментально снимал эти вопросы. Как только Горинов пытался узнать, а как так получилось, что 6 никак незнакомых между собой заключенных, которых допрашивали в разное время, на вопросы следователя про Горинова, который, значит, пытался сформировать у них в головах идеологию терроризма, как же они дали совпадающие вплоть до запятой показания. Но ответа на этот вопрос, естественно, тоже нет.
Я хочу обратить внимание наших зрителей, если вы не следили за онлайнами, а на сайте Медиазоны можно найти онлайны с первых дней процесса. И вот под первым днем висит фотография Алексея Горинова. Вот вы можете увидеть, как он сейчас выглядит. Он стоит в клетке, но он все равно держит в руках антивоенный плакат «Хватит убивать, остановим войну». И это, конечно, несгибаемость, которая поражает, и меня немного тревожит, если честно, потому что одно дело с сроком 7 лет, и сейчас второе дело по тяжелой статье. И мне очень тревожно за Алексея Горинова, и с учетом того, как сейчас, я так понимаю, довольно популярная схема возбудить уголовное дело из-за разговора с сокамерниками против того, кто уже находится в колонии. Алексей Горинов, кажется, тут не единственный человек, против которого по такой схеме возбудили дело. Лиз, по твоим впечатлениям, ну вот они гонят процесс, они постараются там что, в неделю уложиться или как?
Ну, изначально идея была в том, чтобы уложиться в 3 дня, чтобы ты понимала. Они назначили заседание на среду, четверг и пятницу, и судья всячески давал понять, что в пятницу он уже хочет приговор. Но защиту, естественно, это не устраивает, потому что, значит, защита только начинает представлять свои доказательства. Вот сегодня был допрошен адвокат известный Михаил Бирюков, но я не очень понимаю, насколько судья Владимиров будет мешать защите, потому что, например, уже сегодня было заявлено ходатайство о допросе свидетеля-лингвиста Елены Новожиловой, которая подготовила исследование слов, значит, Алексея Горинова. Вот, и судья согласился приобщить это исследование, но не согласился допросить свидетельницу. Поэтому очень может быть, что в какой-то момент еще На всякий случай говорю, сегодня заседание продолжается, там небольшой
Да,
перерыв.
перерыв до 3 часов по Москве. В три
Да.
часа по Москве они хотят возобновить слушание.
И вполне возможно, что уже сегодня судья Владимиров выведет дело к прениям, если, ну, это, в общем, частая схема, сейчас еще более частая, чем на сетке, когда прения и приговор назначаются на один день. То есть, например, если сегодня судья Владимиров скажет, что баста, он утомился и поставит прения на утро, то уже завтра во второй половине дня Алексею Гурину могут вынести приговор. Хотя, как бы, надо понимать, что мы, например, несмотря на то, что суд открытый, мы, по сути, не видели ничего, кроме наседок, которые, естественно, путаются в показаниях, которые в суде рассказали абсолютно не то же самое, что они говорили на допросах у следователя, а стенограммы, собственно, этой прослушки зачитывались в закрытом режиме. На это время всех слушателей выводили из суда, прошу прощения, из зала суда. То есть даже в их же распечатке, в их же стенограмме прослушки видно, что это наседки провоцируют Алексея Горинова на разговоры, а никак не наоборот. И более того, очень важная деталь с сегодняшнего заседания. На одной из записей есть, по словам адвоката Алены Савельевой, часть, где одна из наседок, один из подосланных заключенных, говорит кому-то фразу, обращаясь к человеку майор. Это, естественно, практически прямое доказательство того, что, значит, это провокация, организованная администрацией колонии, но в стенограмме, в распечатке этих слов нет. Сейчас защита пытается запросить полную стенограмму, но тоже не очень понятно, насколько судья готов пойти в этом навстречу, потому что его очень гонит желание вернуться в Москву.
Спасибо большое. Это Елизавета Нестерова, корреспондентка Медиазоны. В 15 часов онлайн возобновится. Мы вернемся в процесс по делу против Алексея Горинова. Теперь ему придумали дело об оправдании терроризма. Пожалуйста, следите за этим онлайном. Это, правда, очень важно, и я говорю огромное спасибо Елизавете Нестеровой и всей нашей команде, благодаря которой мы можем вести этот онлайн. Еще хочу успеть прочитать вам важную новость, и, к сожалению, тоже не самую веселую, а довольно грустно. Дмитрий Талантов, возможно, вы уже подзабыли это имя, но тем не менее напомню, что это адвокат, довольно известный адвокат. Он был председателем адвокатской палаты Республики Удмуртия. Дмитрий Талантов приговорен к 7 годам колонии по делу о так называемых военных фейках и возбуждении ненависти. Ему также запретили администрировать сайты на 4 года. Гособвинение просило Талантову 12 лет лишения свободы, но вот Заявский районный суд Удмуртии приговорил его к 7 годам колония. Изначально поводом для преследования Дмитрия Талантова стал его пост в Фейсбуке, который он опубликовал в апреле 2022 года, в котором он назвал действия российской армии в Мариуполе, Ирпене и Буче крайне нацистскими практиками. И в июне его задержали, отправили в СИЗО, и там это дело как-то развивалось, а потом еще и к нему добавилось обвинение по статье о возбуждении ненависти с использованием служебного положения. Вот так это формулирует обвинение. В общем, очень это все грустно. Пожалуйста, поддержите Дмитрия Талантова. Он, правда, замечательный адвокат. Он, кстати, был одним из защитников Ивана Сафронова. Напишите ему письмо и вообще, пожалуйста, пишите письма политзаключенным. Я анонсировала уже ролик Аллы Константиновой, но еще завтра про Александра Скобова выйдет ролик в нашей рубрике «Политзеки». Я надеюсь, что вы смотрите. И мы очень стараемся сделать так, чтобы вы знали по максимуму политических заключенных, которые сейчас находятся в неволе в Российской Федерации. И оставшиеся непрочитанными донаты, потому что отдельное спасибо хочется сказать всем, кто поддерживает медиазону финансово. Благодаря вам мы можем продолжить работу, в том числе вести онлайны. Маша Будрите, спасибо огромное за донат. Юлия Яковлева традиционно пришлет привет и спасибо от тайного общества ящерок, грибочков и лягушечек. И еще грибочек-волнушка пишет: мини-грант сковороде на новые глаза тайного общества лягушек, грибочков и ящерок. И хочется напомнить, какие вы великие, прекрасные, и пожелать получения поддержки, соизмеримой вашему титаническому труду. То есть много-много тысяч донатеров. Медиазона, спасибо, что продолжаете быть и работать. Дорогой грибочек-волнушка, спасибо, спасибо огромное. Это для нас, правда, очень важно. И очень приятно понимать, что важность этой работы вы оцениваете не только словами, но и материально тоже. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто смотрел. Лайки, если вдруг позабыли. И буду очень благодарна, если подпишетесь на канал Медиазоны. Ждем вас всегда. И завтра смотрите свежий ролик в рубрике «Политзаке». Всем пока.